Добрый вечер. Сегодня я не ведущий, сегодня я тамада. Сегодня у нас не передача, а праздничное застолье, потому что у нас в гостях гость, любезный сердцу, у которого день рождения. У него круглая дата, такая круглая, что я за него и называть ее не стану. У нас в гостях Владимир Буковский. Стеклянными палочками добро, приветствую вам,
Володя. Добро пожаловать, Володя.
За ваше здоровье. Я не справлялся тут по веб-сайту, когда вы у нас были в последний раз, но некоторое время прошло.
Пару лет, по-моему.
Ну да. Я сейчас проезжали мы мимо Хампстеда, буквально вот полчаса назад, и проезжали мимо того места, куда, как я вспоминаю вроде бы, по приезду в Лондон вы приехали в квартиру Маши Слоним, которая тогда там жила, в Хампстеде. Было такое дело?
Да, она там жила, у нее была огромная квартира, которую она купила на вырост. Да, друзья, да. Друзья же будут приезжать, сказала она.
Да, да.
Где-то остановиться.
Вот друзья приехали. Очень хороший как раз момент. Год 76-й, да? Год 76-й. Сидите вы себе спокойно в лагере, да?
Нет, в тюрьме во Владимирской.
В тюрьме во Владимирской.
Да.
Никого не беспокоит?
Нет.
И вдруг рассказывайте дальше.
Ну, это уже все описано, как бы.
Ну, здрасте. Это люди не помнят, это же прошлое поколение.
Это правда, да. Ну, как всегда в таких случаях, полная таинственность. Нам сообщают, что надо собраться с вещами. Непонятно для чего.
Вы говорите нам.
Камера. Нашей всей камере говорят.
А вы в общем сидели с кем-то?
Ну да, мы сидели 3-4 человека вместе. Это политические держали отдельно во Владимире.
Так.
Наши камеры были. У нас всего было человек 40-45
так.
На всю тюрьму. И вот в нашей камере, где было, по-моему, 4 человека, с утра корпусной, приказал собраться с вещами. Известная вам команда. А означает, она может все что угодно. То ли в другую камеру, то ли в карцер, то ли на этап, то ли что угодно.
На расстрел.
И вот мы, ничтоже сумлявшись, все в камере собрали, включая половую тряпку, мыло и так далее.
Это вещи очень ценные в тюрьме.
Еще бы. И тут вдруг он на меня, показавший пальцем, сказал, ты иди сюда, а вы подождите. И так я вдруг оказался один в коридоре своим матрасом, с матрасовкой полной всяких вещей. И не знаю, куда меня ведут. Ведут вниз. Там внизу и карцер, и там же и тапка. Я как бы недоумеваю. Попадаю в камеру отстойник. Непонятно, что будет дальше. Но тут я начинаю, у меня мозги работают. Я говорю, что позвольте, это пропускной. Я сапоги в ремонт дал. Давайте назад сапоги. А, значит, если сапоги скажут принесем, значит, на этап. А если не нет, то, значит, останусь в тюрьме. Он говорит, сапоги, сейчас принесем. На этап. Вот. Начинает разведка работать. Вот. Так вот все это начинается сапоги. Но не несут сапоги. Я, значит, чем дальше, тем больше начинаю вопить насчет сапогов. И, да, да, сейчас, но ничего нет. Уже ведут на вахту. Сидит наш там офицер, за нас отвечавший, МВД, такой наш как бы воспитатель, очень смешной был мужичок такой. Я ему говорю, сапоги в ремонте. Возмущенно, я вот требую сапоги назад. А он на меня так грустно, печально так посмотрел, сказал, не нужны тебе больше сапоги.
Ничего себе.
У меня так сердце упало. Есть только одна ситуация в жизни, когда сапоги не нужны.
Кошмар какой.
Вот так я был поднят на этап в декабре 76-го года. Ну, привезли меня в Лефортово, и тут я уже успокоился. Ну, Лефортово, мало ли, там какие-то допросы, может.
И все не говорят.
Нет, они же никогда не говорят. Это же секрет. При этапировании никогда не говорят, куда, зачем, почему. Но везли очень странно, везли штатские ГБшники, чего не полагается. Обычно конвой, воронок там. То есть. А здесь был микроавтобус, 12 штатских ГБшников.
12.
12. Я один. Вот такая ситуация. Это мне очень не нравилось.
Любой богатырь 12 человек не разметает.
Да я был богатырь 59 килограмм тогда. Меня любой человек мог за шкирку взять и вынести. 59 килограмм.
Потому что голодный режим.
Ну, конечно. Так что это уже было подозрительно. И вот как бы везут меня эти штатские, черт знает, сейчас в лесок заверну, пристрелю, скажут, попытка к бегству.
Такие варианты тоже бывали.
Ну, всякие варианты.
Ну, таких вариантов было очень много, не в этот период.
Да.
Так что, в общем, ну, потом, когда уже я понял, что, во-первых, впереди милицейская машина, сзади милицейская машина, я вижу по мельканию фонаря, что сопровождают нас, идет милицейские машины и расчищают путь. Ну, вот, в общем, как правительственное такое путешествие получилось до Москвы. Тут я понял, что нет, все-таки при ментах они вряд ли меня расследовать станут, как-то сложно. Потом этих ментов надо убивать. Вот, и успокоился. В Лефортово приехал, ну, Лефортово как родной как бы дом, я там сколько лет провел. Легли спать. Утром на прогулку, говорят, вставайте, в 6 часов. Никогда в 6 не водили на прогулку. Я как-то, что такое, почему 6 часов на прогулку?
А в Лефортове одного продержали ночь?
Нет, нет, 2 каких-то подследственных там сидели. Ага. Ну, они говорили, что они подследственные.
Ну, да, мало
на самом деле были, я так и не понял.
Ну, да, ну, понятно.
Ну, особенно как бы и не разговаривал.
Да, да.
Вот, на прогулку пошли. Они меня заводят, это самое, в боксик. Раз мне руки сзади в наручники. Это что-то мне не нравится. Вот. А накануне, когда я прибыл, они с меня всю тюремную одежду забрали и выдали мне французский костюмчик. Угу. Что тоже мне как-то очень... Софилевой башни, ну, подкладка, ну, просто совершенно шелковая рубашка. Что-то тут не то. И, ну, у меня всякие планы, как у всякого зэка пишет Солженицын, в любой ситуации возникает 2 плана. Или освободят, или расстреляют. Это всегда. Так и у меня сразу. А может, какая-нибудь комиссия приехала международная.
Ну, да,
чтобы удостовериться, что я жив. Там же очень упорные случаи, что я умер уже, там, то все из-за голодовок, из-за нас. Так что масса вариантов. А вот опять в этот самый микроавтобус, опять те же 12 штатских ГБшников. И опять куда-то едем, куда ж теперь-то? Ехали. Я уже не знаю, думаю, где же это мы?
А руки скованы все.
А руки в наручниках. И вдруг остановились, и я слышу рев моторов. И тут мне все становится ясно. Привезли в какой-то аэропорт. А стало быть, меня сейчас куда-то вывезут и выкинут из этой страны. Вот тут я все сразу понял. Конечно, я не знал ни про обмены, ни про переговоры, это я всего не знал. Но что это все... это...
Прощай.
Прощай. Вот, это мне стало понятно.
Ну, интересно, Володя, вот я помню очень хорошо, как вы приземлились в Цюрихе. И я смотрел по телевизору эту сцену аэровокзала, и вдруг вы заговорили по-английски. Это каким же образом?
А я в тюрьме сидел, учил английский. Я сидел и читал Диккенса со словарем. Английский у меня, Леня, в тот момент был очень архаичный.
Как у Владимира Ильича, который выучил его в Сибири. Ну, и которого не понял полицейский, потому что он по-немецки говорил на английский манер.
Ну да, ну меня понимали полицейские и не только полицейские, но слова я иногда употреблял крайне архаичные. И англичанам это было забавно.
Из 19 века.
Да, из 19 века, ну, обороты.
Интересно, значит, примерно за 3 месяца до этого. Прихожу я с микрофона, с магнитофоном от Радио Свобода к советскому посольству в Кенсингтоне. Там, значит, демонстрация с требованием освободить Буковского. Стоит руководитель этого движения, актер Дэвид Маркем.
Да.
Вы его знаете?
Конечно.
Да, да. Один из обаятельнейших актер. Он участвовал в фильме «Американская ночь», это «Day for Night», Трюфо. Да, и еще какие-то люди. Мы стоим, разговариваем, большая толпа. Вдруг появляется полицейский и говорит, ну, давайте делегацию выделяйте для советского посольства. А я стою с ним рядом, с Маркемом, и меня тоже как бы волной туда, значит, там человек 8, и я там. Я думаю, нет, в советское посольство я... ходить вроде не хочу.
Потому что это уже территория России.
Да, это уже территория России. Значит, да. Значит, появляется полицейский и говорит, вот вы идите в номер 13, там позвоните. И я все так и иду с ними. Ну что ж, я убегу. Звонят, высовывается нос. Тот говорит, мы пришли петицию вручать. Вдруг открывается дверь широко, говорит, проходите. И я прошел, вместе со всеми небольшая приемная, Москва, Кремлевская башня, Ленин, все есть. Садимся на диванчик, а этот рядом стоит огромная деревянный коммутатор, старый телефонный, знаете, такой громадный, где надо вставлять. Он звонит, они-то по-английски, по-русски не знают, а я-то знаю, и говорит кому-то: ну, давайте, быстрее там собирайтесь. Что вы, люди ждут, понимаете, серьезные, давайте побыстрее. Вот так он разговаривает с ним. Появляется, значит, дипломат. Мы ему вручаем петицию и выходим. Знаете, вот такая была история. Это было примерно за 3 месяца до того, как вас обменяли. Ну хорошо, обменяли, это уже обменяли после 4-го ареста. А с 1-го есть.
У этой истории есть, как в искусстве, то есть во всем есть свои отражения и последствия. То есть то, что вы рассказали, это действительно это полно настоящей драмы. А есть еще как бы такой экранный вариант. Я в начале 80-х работал на фильме с Барышниковым Грегори Хайнцем, назывался «Белые ночи». И когда я пришел на фильм консультантом, то там Барышникова меняли, его вывозили в Финляндию на пароходе, причем там каким-то негром его прикрывали. В общем, какая-то чушь. И я им сказал: братцы, такого не бывает в жизни. И они говорят: а что делать? Я говорю: вот давайте как было в жизни, давайте его обменяем. Они говорят: на кого? Ну, я говорю, был такой прецедент, обменяли известного нашего правозащитника на Луиса Карбонара. И тогда сцену эту последнюю переписали, и по кинодраматургии получилось очень хорошо, потому что типа Карвалана, человек, появлялся в ослепляющем свете прожекторов, потому что там с двух сторон были ослепляющие прожектора на границе, Барышников уходил как бы на запад, а Карвалан шел, значит, на восток. И, ну, и поскольку идея вся этой сцены взята с обмена с известного, то это все вошло мелким петитом в какую-то киноисторию.
Володь, ну вы можете, в общем-то, наверное, попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что есть много людей, которые 4 раза садились, конечно. Но вот 4 раза за политику, это я не знаю. Вот когда первый раз был?
Ну, первый раз нас всех арестовали еще в 61-м году за Маяковку, там прочее. Но меня-то они посадили, нас продержали где-то сутки, допрашивали. 7 человек оставили, включая Эдика Кузнецова, вот, Володю Осипова и там еще кое-кого. А нас всех выпустили, потом просто допрашивали, вызывали.
Ну, уж раз вы самую вспоминаете начало,
да,
то я вспомню еще что-нибудь пораньше. Ходили по Москве слухи о том, что вы где-то в 10 классе школы выпустили школьный журнал «Мученик».
Да, был такой.
Ну, расскажите. И секретарь московского горкома Егорычев очень гневался по этому поводу.
Ну, это было, действительно, был последний год школы, и мы, правда, без всякой задней мысли, скажу вам честно, даже мысли у меня не было, что это какая-то политическая вещь. Такой школьный журнал пародии смешных там всяких, про школу, на известных поэтов, там, ну, все это сами сделали, один экземпляр на машинке, наши художники школьные его разрисовали, все замечательно.
Литературное друковаляние такое.
Да, не более. Да. Более того, нам настолько не приходило в голову, что это что-то непозволенное, что мы собрали все 10 классы, учителей позвали, и приятель мой хороший актер, как бы он потом и стал актером, у него хороший был голос, он это все прочел.
Это какой год был?
59-й. Mm.
Так, но наша школа находилась, она такая была
на Арбате,
немножко,
да?
Элитарная, да, Староконюшный переулок, да. 59-й школы. Там рядом был дом ЦК, и очень многие дети всяких работников ЦК там учились, и, видимо, родителям рассказали, я уж не знаю, как там это было.
Да, в хвалебном ключе, скорее всего.
Да, скорее всего, родители подумали, ну и так далее. В общем, вдруг начался скандал. Все это объявили идеологической диверсией. А меня с директором нашей школы, как двух провинившихся учеников, вызвали в МГК КПСС. Причем его, ну ладно, он член КПСС, а я даже в комсомоле никогда не был. Меня в свое время выгнали из пионеров в 11 лет за отказ повиноваться. И с тех пор как бы я никуда не вступал никогда. Вот. Да, ехали мы с ним, мне его было жутко жалко, я ему говорил все время, да вы как-то его Алексей как-то звали, забыл уже. Он такой был расстроенный, все цветным платком лысину вытирал. Такой был низенький, толстенький человек, школьная кличка Колобок. Ага. Я говорю, вот не расстраивайся, мы как-нибудь вывернемся. Мне его было жутко жалко, и вообще мне было ужасно неловко, что вот подвели хорошего человека ни за что. У него теперь неприятности. И мне-то самому, как бы, в мои 17 лет вообще казалось, что неприятности со мной быть не может. Ну, да, что да. Мне могут сделать?
Ну, да, да.
Ну, ладно, вот, ну, приехали в отель ГК. Его сначала вызвали. И, видно, сильно его там прочистили, потому что когда потом позвали меня, он сидел весь красный, но просто как малиновый сок. А большая комната, Т-образный стол, и сидит весь зверинец. Я думаю, что это было, бюро, не бюро, я не знаю, я не понимаю технологии. И самый главный во главе сидит. Но я-то был как бы не часть системы, мне они как бы, они меня не пугали и вообще не интересовали. Они мне что-то стали говорить, что я слишком молод, чтобы вообще в чем-то там разбираться, а это в 17-летнему парню говорить не надо.
Нельзя, да.
Он как бы от этого звереет. А я им стал прямо в лоб чесать, говорить, что то есть, я ничего не знаю, да, это вы мне рассказываете. Вы, которые вот вчера только допустили расстрел миллионов невинных людей, это вы меня жизни будете учить. Да? Представляешь, да, ну, 17 лет человек вообще нет чувства страха, понимаешь? Бедный мой директор.
У некоторых бывало.
Бедный мой директор сидел, то краснел, то бледнел, он думал, что нас тут же и расстреляют с ним в этой комнате. Ну, кончил все очень просто, мне запретили учиться. Просто запретили учиться. Не только в школе, но и в университете. То есть вот вам сказали так, вам нужно повариться в рабочем котле.
Да-да.
Вы идеологически незрелый. И этим дали мне идею. Я до того момента не знал, что делать после школы. А тут, ну, раз запретили, надо поступить. Правильно? Вот. И я поступил в МГУ.
Да?
Да. Год проучился, но они потом обнаружили.
На биологическом?
Да, обнаружили.
То есть просто проскользнул сквозь...
Нет, я подделал характеристики. Потому что характеристики писал там. Не рекомендуется поступать в высшее учебное заведение. А я химик был хороший, я чернила умел сводить. Но экзамены я сдал честно. 16 человек на место конкурс был. Очень неслабо было. Тайком, даже родителям не сказал. Я так цып и поступил.
Но сейчас чернилами не пользуются, поэтому этот совет можно давать совершенно безболезненно. Чем их сводить-то все-таки?
Марганцовка с перекисью водорода. При определенных пропорциях, сначала марганцовка, а потом перекись водорода, органические красители сводят все, а неорганические не сводят. Поэтому на тетрадном листе, там на дневнике, я всем дневники написал.
Линии остаются.
Линии остаются.
А чернила нет?
А чернила нет.
Гениально.
Нет, чтобы раньше рассказать, сейчас просто не актуально. Столько страданий.
У нас длинная передача, но у вас еще длиннее биография. Давайте, значит, была потом Маяковского чтение стихов. Площади Маяковского, и вас не арестовали.
Нас арестовывали, задерживали, точнее, били, выгоняли из университетов, били довольно свирепо. Меня даже 4 часа били.
Как? Где это, в милиции?
Нет, этим занимались комсюки, так называемые, комсомольские оперативные отряды. Они были как бы правой рукой КГБ в этих делах. Да? Они при КГБ и были как бы неформально. Да, нет, били свирепо. Очень свирепо.
А где били?
В какой-то подвал затащили. Видно, у них свои какие-то были, знаете, отделения, гадюшники какие-то. Какой-то подвал.
И там ногами, руками.
Ногами, руками. Но я, правда, когда боксом занимался, я уклонялся. Я как бы знал, как защищаться. Трогать-то я их не трогал. Четверо было.
Еще не хватало.
Их четверо было.
Да, убили бы, да.
Конечно. Там, я только понял, что главное не падать. Да, вот упаду, значит, они искалечат ногами.
Вот. Да, значит, вот так. Но все же не посадили.
Нет.
И теперь следующий этап, когда же наконец посадили?
Ну, когда в 61-м году нас всех забрали, нас отпустили, 7 человек посадили, то на меня вынесли частное определение, суд, что нужно привлечь меня к уголовной ответственности. Вот. Я на суде не был, но были там ребята, которых вызывали, они мне это передали. И я ждать не стал, думаю, а что я должен облегчать им жизнь. От хвоста ушел на поезд и в Новосибирск.
А хвост уже был тогда?
Да.
Так, так, так.
И в Новосибирск. Там были знакомые геологи у меня. И я с ними в тайгу на полгода. По Сибири, по Восточной. Аж до Нерчинского завода мы добрались в Забайкалье. Уж там меня, конечно, КГБ бы и не нашло никогда. Но я думаю, и не искал. Так что... Через полгода я подумал, ну так можно всю жизнь прятаться вообще-то. Это как бы, может быть, оно и устраивает.
А геологи в тайге круглый год ходят или только в летнее время?
Это зависит от экспедиции. Вообще экспедиции бывают круглый год.
То есть они научились в тайге жить и зимой?
Там бывают. Бывают стационарные экспедиции живут круглый год. Но я-то прибыл где-то в апреле. Мы пошли в мае, и до холодов мы там были. Значит, при начале холодов вернулись. Вот. А я подумал, ну что ж, конечно, так можно всю жизнь здесь прожить. Может, оно и, в общем-то, и устраивает, как бы, что я буду где-то сам в Сибири, без всякой ссылки, без суда, да? Я поехал домой, назад. Прекрасно знаешь, что меня, наверное, скорее всего, арестуют, но а что делать? Приехал, они дали какое-то мне время погулять, они явно, так сказать, посматривали, что я буду делать, с кем общаться, там, собирали информацию и потом забрали. В 63-м году уже меня арестовали и не выпустили.
Ну, какое было обвинение?
Обвинение у них было самое смехотворное, они при обыске, когда меня забирали, нашли копию книги Милована Джилоса «Новый класс».
«Новый класс». Я забыл, я знал это дело, да.
Это все. Но поскольку этого было недостаточно для суда, это как-то даже по тем временам было все, ну, однако, ну, копию, они меня списали в психушку. Они, конечно, я думаю, имели в виду меня или сломать, или взять как-то на крючок. Поэтому тогдашний начальник КГБ по Москве и Московской области генерал Светличный вызвал меня, меня привели через все эти тайные переходы в его особняк.
Отдельно.
Графа Ростовщина, знаете.
Да, вот на Сретенке,
вот, как. Да, на Сретенке. Вот.
У Сретенских ворот.
И он мне прям показал ордер на арест. Сказал, вот если нам все расскажешь, все детали, где ты книгу брал, у кого, я этот ордер не подпишу, ты пойдешь домой. А если не расскажешь, я подпишу, ты пойдешь в тюрьму. Угу. Я его обругал довольно грубо. Подписал, кого видите. Все. Но дальше им было не шибко ловко. Маленькое обвинение, недостаточно. Они меня списали в сумасшедший дом. Ну, бога ради.
Вот это очень... Где был дом, чего?
А в Ленинграде. Ленинградская спецпсихбольница. На Арсенальной.
На Арсенальной.
Это, между прочим, та самая больница, в которой умер Хармс.
Ой.
Это я узнал, конечно, много позже от Миши Мейлаха, который занимается абериутами, Хармсом,
ну, да, и так далее. Да.
Вот там он и умер в блокаду. Когда их всех арестовали, он, то ли он пытался прикинуть сумасшедшим, чтобы выжить, то ли они его сами, трудно установить. Но он там остался. А началась блокада. И их вообще не кормили. Сумасшедшие,
ну,
кто
да,
их
да,
будет
да,
кормить? Да. Там и здоровые-то умерли.
Ну и когда вы туда попали, видимо, за вами, естественно, пришло какое-то дело из комитета, потому что комитет держал тесную связь с психиатрами в то время.
Ну, конечно, и более того, и туда же направляют по постановлению суда. Был суд. Mm-hmm. Был суд, Московский городской суд, который вынес определение о направлении в спецпсихбольницу.
С рекомендацией.
С рекомендацией. Статья же остается, обвинение-то остается.
Mm-hmm. Так, тут я не помню, но кажется, в этой спецпсихбольницах санитарами работали заключенные уголовники.
Да, да. Это был как бы лагерь, лагпункт. И обслуга была уголовники.
И как вы с ними, они не трогали?
Они вообще-то были очень свирепые. Поскольку им верят, они здоровые, а нам не верят, мы больные, то они могли все что угодно сделать. Могли и убить. Регулярно могли отнимать еду. Поскольку паёк у нас считался чуть-чуть лучше. Мы-то больные,
да.
А они зэки. Вот, у нас там больше сахара, там больше, там, я не знаю чего. Uh-huh. Так что там всякое могло быть. Я-то как-то поладил, и мне ничего, я проскочил. Но я просто знаю там случаи, когда людей забивали до смерти.
И вот это было первое большое произведение ваше, которое вот обошло весь мир. Вот эти ваши впечатления о спецпсихобольнице.
Да. У меня никакого произведения не было.
Ну как, помню. Ну вот это вот ваша статья.
Сборник документов.
Ну да, сборник, сделал. Ну да, хорошо. Да, ну, да, да сборник да. документов.
Это уже много позже, в 70-м году.
Ах, это так, да? Да, да. Значит, в 63-м была психобольница. Дальше.
Но да. в психбольнице положение, в общем, достаточно безнадежное, потому что нет, если врач не скажет, что ты поправился, то ты будешь больной всегда.
Абсолютно. Более того, у них требовалось так, ты должен был признать. Что ты совершил преступление, и что ты совершил преступление в состоянии психического заболевания. И только тогда это будет достаточным признаком твоего выздоровления. Угу. О, какая была история. Но мне повезло. У меня попался старый доктор, такой Калинин Леонид Алексеевич, которому уже было где-то под 80 в то время. И он был немножечко сдвинут. Он-то привык к тому, что в сталинские времена люди... прикидывались сумасшедшими, чтобы избавиться от лагерей, от истребления и так далее. А его задача была их выявлять. Uh-huh. Он меня через месяц вызвал и сказал, я вот за вами месяц наблюдаю, и у вас никакого психического заболевания нет. Я говорю, вы знаете, Леонид Алексеевич, я очень вам благодарен, я тоже никакого не замечаю, честно говоря. Он говорит, да, я вас верну на следствие. Я говорю, пожалуйста, я буду счастлив. И он лишь попытался. А ему, конечно, ГГБ сказал, что ну, куда ты что, Томазов? В результате была неприятная история, какие-то перекомиссии, споры между Москвой и Ленинградом, московская школа, ленинградская школа, все с умным видом. Этого Калинина отправили на пенсию, а меня через год и два месяца, как находящегося в состоянии улучшения, отпустили на поруки матери. Вот так разрешился этот конфликт. Мне не пришлось признаваться, что я психически
болен. Ну, мама, конечно, и папа, безусловно, очень хлопотали.
Нет.
Да? Нет. Нет?
Нет. Папа
с нами... у вас был очень член эстаблишмента.
Член журналистский писатель. Тим
Буковский.
Да. Да, он был член писателя, но он с нами не жил уже в то время. Он был в разводе, а мы с ним с детства друг друга не любили.
Понял.
У нас были контры, как бы. Он был коммунист, а я как бы коммунист.
Он был коммунист.
Детство не любил.
Но этот период был страшный, потому что могли заколоть и залечить.
Запросто. Запросто. Таких случаев было там очень много. Там ломали хребты, там задыхались в укрутках.
Такие бывали варианты.
Да, конечно, сколько угодно.
Вот я укрутки эти у вас помню.
Да, укрутки.
А были, да?
Вот чем я горжусь. После того, как я уже здесь был и написал об этом в книжках, и сделал все эти интервью и прочее, в российских психушках отменили укрутки.
О, правда?
Новое поколение психбольных в России не знает, что такое укрутки. Это мое достижение.
Ну, спецпсихобольниц, наверное, и нету.
Нет, они есть, конечно. Они никогда и никуда не денутся. Но людей по приговору суда, психически больных людей, совершивших в состоянии так. болезни преступления, да. обязаны посылать такие больницы.
Ну, в спецпсихобольницы-то их в других странах нет.
А, в других?
А, есть, ну да.
Почему нет? У нас есть Гродмур, почему же?
Да.
Если ты псих, тебя же не посылают
всегда. Ну, это самое время напомнить, что такое укрутка, раз их теперь больше нет.
Укрутка — это было довольно зверское средство, как бы ограничения. Оно не было медицинским, оно не считалось лечением. Это как бы фиксация, ограничение. То есть в мокрую простынь человека заворачивали очень плотно, от пяток до подмышек. Очень плотно. И в таком состоянии оставляли на некоторое время. По мере высыхания просто не садились. И дико сдавливали человека. Это было ощущение жжения во всем теле. И человек начинал задыхаться. Медсестре полагалось при этом присутствовать. И в случае, если больной начинает терять сознание, чуть-чуть развернуть, дать ему вздохнуть и завернуть опять. И так могло быть долго. Вот такие вот были укрутки. Я знал, просто знал случаи, когда люди задохнулись в укрутках.
Володь, ну хорошо, вы вышли из всех больниц. Дальше, сколько ходили?
Ну, после воду? Такой, я просто еще хочу. После одной такой укрутки уже возникает психологический... Такой зажим внутри, просто человек уже конкретно боится, что его еще раз укрутят.
Ну, я не знаю, меня не укрутывали, мне как бы повезло в этом смысле, я как бы всегда был достаточно хитрый человек.
То есть дипломатия помогает везде?
Да, ну там бывало, ну ни за что человека могли закрутить, да, там у нас один сидел, тоже политический, кстати, сидел такой Толик Беляев, его в укрутку засунули за то, что он читал после отбоя. Ну, это уж такое маленькое нарушение, да, казалось бы, чего ж так. Нет, а вот санитары на него обозлились, позвали медсестру.
Это вот эти зэки.
Да, но они сами не могут это делать, только медсестра.
Да, решает.
Потому что они как бы нажаловались медсестре, медсестра его закрутила. Вот такая и была история. Ужас. Много таких было историй.
Ну да, вышли вы.
Выжил я в 65-м году, да, мама за мной приехала, как и положено настоящему поручителю. Много позже она, вспоминая этот момент, сказала мне, я тогда подумала, какие же они идиоты, что же они не понимают, что тебя выпускать нельзя, что ты им этого никогда не простишь. Они что, не понимают, что они делают? Это она тогда думала, мне она ничего не сказала. Я выехал в Москву, приехал и довольно быстро во все это опять окунулся, во все наши дела, и через примерно полгода вот мы организовали известную теперь демонстрацию в защиту Синявского и Даниэля на Пушкинской площади 5 декабря 65-го года.
Да. В этом месте мы сделаем перерыв в беседе с нашим гостем. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, у нас в последнее время, впрочем, в России, как мы знаем, тоже все время устраиваются какие-то телевизионные выборы. То выбирают поп-идола, то самого великого британца. Наши слушатели уже, вероятно, знают, что этот титул, в конце концов, достался у нас Черчиллю. Выбором великих британцев занималась BBC. А вот теперь уже коммерческое телевидение замыслило новое состязание. На сей раз будут выявлять самого, как бы это сказать, самого башковитого, мозговитого, в общем, самого умного британского ребенка. Это будет в некотором роде копия популярной телепрограммы «Brain of Britain», в буквальном переводе «Мозг Британии», которая много лет шла по телевидению, и каждый ее участник должен был ответить на ряд вопросов. Во-первых, по избранной им самим теме, а во-вторых, вопросов на его общее знание в любой сфере. И вот теперь нечто подобное происходит с детьми. Первые этапы состязания уже позади. В них приняло участие 3000 ребят в возрасте от 10 до 12 лет. Они сдавали специальные письменные и устные экзамены, которые должны были выявить и их общий кругозор, и конкретные знания по избранным ими самим предметам. Из всех этих претендентов специальная комиссия, в которую вошли опытные учителя и психологи, отобрала 80 человек. До сих пор все это происходило, так сказать, за экраном. Но вот, начиная со следующего понедельника, 80 вот этих умников и умниц будут соревноваться уже на глазах телезрителей. Постепенно кто-то будет выбывать из игры, и через 2 недели должно остаться всего 20 финалистов. Они будут бороться за чемпионский титул во второй день рождественских праздников, 26 декабря. Инициаторы этой идеи резонно указывают, что обычно по телевизору устраивают соревнования, демонстрирующие либо спортивные, либо, так сказать, творческие таланты, ну, пение, например. Так почему не напомнить детям, и заодно их родителям, что ум и знания тоже чего-то стоят? В конечном счете, это может даже побудить ребят лучше учиться. Я нашла некоторые вопросы, которые выявляли общий кругозор. И надо сказать, что если учесть, что задавали эти вопросы детям от 10 до 12 лет, они очень даже нелегкие. Ну вот, например, у какой политической партии в Соединенных Штатах символ осел?
О, да, у демократов.
Или президентом какой страны был маршал Тит? Ну, мы-то знаем, ну, да, а да. Дети же не родились уже еще,
да,
когда Тита
уже. Не родились.
Или какое устройство приводит к смешению воздуха и бензина в двигателе внутреннего сгорания?
Да, на букву К.
Или, наконец, какой пищевой продукт использовали в эпоху Ренессанса художники, которые писали темперой?
О, вот это вот.
Желток вечный.
Ну вот, за этим столом есть знающие люди. Но выходит, что и нынешние дети, как их не ругают все время, тоже что-то знают. И, может быть, и побольше нас, во всяком случае, в их возрасте.
Спасибо, Танечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
7 декабря 1922 года, 80 лет назад, в редакции журнала «Молодая гвардия» на встрече так называемых пролетарских писателей родилась РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. Самые бездарные, часто полуграмотные литераторы, гордо называвшие себя писателями от станка, вознамерились захватить полную власть в русской литературе. Их журнал на литературном посту набрасывался на все произведения, написанные не членами РАП. Но поскольку в то время писателей за их произведения еще не сажали, над РАПом можно было и посмеиваться. Так Лев Никулин написал пародию на известный стишок «У попа была собака» в исполнении некоего пролетарского поэта. Ну, помните, у попа была собака, он ее любил, Она съела кусок мяса, он ее убил, и в землю закопал, и надпись написал, что у попа была собака, начиная сначала. И вот, значит, как бы это написал пролетарский поэт, член РАП. «С заводом в небе солнц толпа, железо молот бил. Была собака у попа, и поп ее любил. Гудок гудка гудку гудок, железный лязг зубил. Поставил мясо в холодок, пес слопал, поп убил. В огранок солнцевый опал и мартинова печь, и поп собаку закопал, на камне ждал иссечь. Заводом в небе солнц толпа, начинай сначала». В 1932 году, послушавшись совета Максима Горького, Сталин разогнал РАП. Ее тут же обвинили в вульгарном социологизме, что, надо сказать, было правильно. Только раньше этого никто как бы не замечал. Был создан Союз писателей, которым было приказано творить в духе так называемого социалистического реализма. Над этим понятием шутить было уже нельзя. И потому говорили только между своими, что социалистический реализм – это прославление вождей средствами, доступными их пониманию. 9 декабря 1932 года, 70 лет назад, родился Владимир Емельянович Самсонов, взявший литературное имя Владимир Максимов. Первые же опубликованные вещи Максимова, особенно повесть «Жив человек», принесли писателю общее признание. В чем-то его судьба была похожа на судьбу Солженицына. Его сперва расхвалили, а он написал суровый роман «Семь дней творения», и вместо публикации романа автора стали травить. Владимир Максимов эмигрировал почти одновременно с изгнанием Солженицына из России. Вместе с Виктором Некрасовым, Андреем Синявским и Александром Галичем он основал журнал «Континент». О журнале было торжественно объявлено в британском пресс-клубе, а на следующий день основатели журнала пришли в лондонский корпункт «Радио Свобода», где я тогда работал, и рассказали о своих планах радиослушателям. Нас с Володей Максимовым связала долгая дружба. Позже, уже в 80-е годы, мы сделали 50 передач для BBC по его роману «Семь дней творения», и автор прочитал их все у микрофона. Владимир Емельянович дожил до падения ненавистного ему советского режима и вернулся на родину, но вскоре его настигла смертельная болезнь. 12 декабря 1777 года, 225 лет назад, в семье наследника престола будущего императора Павла I родился первый сын Александр. Бабушка Александра, Екатерина II, отобрала его у родителей и дала хорошее домашнее образование. Она хотела, чтобы он, а не ее сын Павел, стал императором. Она даже приготовила манифест об этом, но внезапно скончалась. И 19-летний Александр, который знал о манифесте, не решился заявить свои права на престол. Императором стал Павел I, тиран и солдафон, вызвавший такую ненависть у военных и аристократов, что его убили. Александр знал об их заговоре, но ему было сказано, что Павла не убьют, а только заставят отречься. В 1801 году Александр стал императором Александром I. Он начал свое царствование с либеральных реформ Спиранского, окончил драконовскими нововведениями своего военного наставника графа Аракчеева. Царь таинственно умер в Таганроге в возрасте 48 лет. Его доставили в Петербург в закрытом гробу, и обстоятельства смерти окончательно не выяснены до сих пор. 12 декабря 1937 года, 65 лет назад, в Советском Союзе состоялись первые выборы в Верховный Совет. Всеобщие, прямые, равные, при тайном голосовании, как хвалилась пропаганда. На самом деле выборы были издевательской комедией, потому что в каждом бюллетене был всего один кандидат. Но избирателям давали бюллетень и конверт, заставляли заходить в кабину и велели конверт заклеивать. Конечно, можно было вычеркнуть кандидата, но это, во-первых, все равно ничего бы не изменило, а во-вторых, на участке стояли какие-то люди, провожавшие избирателя в кабину, и человек боялся пробыть там лишнюю секунду. Он вкладывал бюллетень в конверт, заклеивал конверт, как было велено, и опускал в урну, у которой стояли два пионера, и каждому отдавали пионерский салют. Такие выборы, в кавычках, происходили еще 50 лет, без конвертов и пионеров, но с той же унизительной процедурой выборов из одного. 13 декабря 1902 года, 100 лет назад, родился писатель Евгений Петрович Петров. Его фамилия была Катаев, но ее носил старший брат Валентин, тоже писатель, и Евгений стал Петровым. Вместе с Ильей Ильфом Файнзельбергом Петров написал самые блестящие сатирические книги за весь советский период «12 стульев» и «Золотой теленок», а также великолепную книгу «Одноэтажная Америка» и множество исключительно популярных газетных фельетонов.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Буковским, которого мы вообще рады видеть, а сегодня особенно, поскольку у него грядет, или вот уже настает день рождения, да, ему 60 лет, мы еще раз вас поздравляем. И
спасибо.
Этапы большого пути, как бы, в основном не даже, просто нужно знать, понимаете, это часть отечественной истории. И сейчас есть определенные силы, которые, не хотят это муссировать, или, может, даже хотят активно забыть весь этот период. И поэтому напомнить об этом всегда благородно, потому что не будь всех этих процессов, сегодняшний день был бы совсем другим. Или несколько иным, скажем так. Поэтому мы вот останавливаемся на событиях 65-го года.
Но третий процесс,
Третий
да?
процесс.
Да.
Мы просто прервали наш рассказ.
Демонстрация 5 декабря.
Видите, арест Синявского и Даниэля выглядел так, как будто власти решили вернуться к сталинским временам. Об этом уже говорили, только что сняли Хрущева, а это символически как бы означало некий поворот назад, поскольку Хрущев осудил сталинизм. И все ждали что-то такого. Быть может, это и неправда, но так восприняло общество. Оно это восприняло как вызов. Оно это восприняло как первая ласточка, за которой последует следующее. И поэтому общество должно было реагировать. Вот проверялась зрелость, как бы, гражданское общество. Потерпит оно это или нет? Потерпит, значит, опять поедет на Колыму. Вот такое было ощущение. И поэтому дело Синявского вызвало очень большой резонанс в России. Ведь все-таки сотни и сотни людей протестовало и писало, и помимо нас, как говорится. А мы решили сделать что-нибудь необычное. Всегда нужно в борьбе с большой бюрократией всегда нужно придумывать новое. Дважды один и тот же трюк не работает. Всегда нужно изобретать. Это все стоит на изобретательности. Всегда нужно быть на полтора шага впереди монстра. Вот это вот принцип такой. И мы тогда с Аликом Вольтином придумали такую вещь. Демонстрация. Демонстраций не было политических в России с 27-го года. Последняя была...
Троцкисты.
Совершенно верно. Когда выслали их лидера в Среднюю Азию. Да. Они устроили ему проводы и демонстрации. 27-го года не было политических демонстраций в России. И мы решили сделать первую. Вот, организовались, все, собрались. Наши друзья-художники нарисовали какие-то плакатики. Причем договорились, что требования наши будут сугубо конституционными.
Соблюдайте конституцию.
Вот самый главный лозунг был. Соблюдайте вашу конституцию. А второй был, требуем гласности суда над Синявским.
Гласности – это замечательно.
Это замечательно.
Перестройки еще не требовали.
Нет, перестройки никто не знал. А гласность – это же из текста статьи процессуального кодекса о том, что судопроизводство должно быть гласным.
Да, да.
Вот. И наш законник Алик Вольпин, он это вот вычитал и сказал, что надо требовать гласности. Вот, потому как обязаны они так по закону. И это, конечно, было очень занятно. Сама демонстрация, это надо было видеть. У памятника Пушкину вот собралось, человек 30. И многие люди боялись даже этого. Один пришел с лыжами. Дело было в Викент, и он думал, что если вот вдруг всех начнут арестовывать, он сказал, да я позвольте, помилуйте, вот еду из-за города с лыжами, с лыжной прогулки.
Остановился.
Да просто увидел толпу, вот я ничего не знаю. Но на всякий случай вот он лыжи взял для такого объяснения. Человек 30, не больше, но зато через улицу, вокруг этой площади стояли тысячи людей. Потому что все хотели видеть, что с нами будет. Убьют нас сразу или погодя? Вот это был дикий интерес.
Огромный. Предупредили?
Естественно. В те времена многих предупреждать было не надо. Слух по Москве распространялся мгновенно. Вывесили несколько машинописных объявлений в МГУ, в библиотеке иностранной литературы, по-моему, еще где-то на этих стендах. И мгновенно все знали. Просто мгновенно. Не нужно было. Это было время такого дефицита информации, что люди передавались друг другу все, понимаете? Вот. Так что нам беспокоиться было не надо. Объявлять нигде в средствах массовой информации было не надо. Ну, вот это я никогда не забуду, эти тысячи людей через дорогу, которые... Причем приезжали разные люди, приезжали на каких-то правительственных машинах, стояли, смотрели через дорогу пристально и так далее. Все это продолжалось несколько минут. Тут же появились люди в штатском, которые стали вырывать плакаты, всех забирать. Но никому ничего не сделали, кроме меня. Меня послали в психушку опять. А всем остальным ничего не могли сделать, потому что не было статьи против демонстрации.
Да, никто никогда не ждал. Законов, да.
Никто никогда не ждал, что мы такое устроим. Угу. Они не были готовы. Потом, на следующий год, они ввели статью 190 специально, потому что вот не было ее. Специально потому, что с нами ничего не могли сделать.
А психушку отправили, потому что как бы человека условно досрочно освободили на поруку матери.
Да, мол, не долечился. Не долечился, пусть едет долечивать.
И опять туда же?
Нет, я попал сначала в гражданскую психушку. Они очень проморгали это дело. Они не поняли, ГБшники обнаглели и не поняли. Они послали меня просто в гражданскую психушку. А там врачи сказали, а почему? Да, мы не тюремщики, мы не обязаны тебя держать. И через месяц отказались. Ага. Они отправили в следующую психушку гражданскую, а там сказали, ну, знаете, коль предыдущая больница его больным не нашла, почему мы должны... Таким образом, они меня отправили в институт Сербского, но там даже знаменитый профессор Лунц сказал, что мы не можем решать вопрос.
Печально знаменитый.
Печально знаменитый. Он сказал, мы не можем решать вопрос о его вменяемости, коль скоро вы ему не вменяете никаких преступлений.
То есть он готов был признать невменяемым, если человек виноват.
Да. Ну, нет, это был институт сербского, это институт судебной психиатрии, понимаете, специально.
Но юридически он абсолютно прав. Да. Нельзя обсуждать вопрос вменяемости, если нет обвинения. Да. Вменяемым можно быть по отношению к какому-то преступлению, а не вообще.
Что было дальше?
А через полгода, почти полгода я вот провел в этих гражданских больницах в институте сербского. Приехал представитель Amnesty, который только-только создавалась, и который только-только прослушал про меня вот где.
Организации
Международной
Амнистии. Пришел в институт сербского, и очень вежливо, юрист он был по образованию, сказал, а вот у нас есть сведения, что у вас содержится вот такой Буковский. Это правда? И тогда профессор Морозов, который потом еще лет 30 был директором этого института и совсем, по-моему, недавно ушел, занервничал, стал перебирать какие-то бумаги на столе. И Буковский, что-то я не знаю. Ах, ну да, он был, но мы уже его освободили. На следующий день меня освободили.
Ага. Вот это да. Чтобы слова директора не расходились с делом.
Так, дальше.
Ну, прогулял я недолго, как вы понимаете, при моем характере. В 67-м году 3 года исправительно-трудовых лагерей за другую демонстрацию и прочие дела. По делу Гинзбурга, Голландского и так далее. 3 года отбыл. В 70-м освободился.
И за свое.
И вот, да, и вот тут-то началось, потому как это было хорошее очень время, удобное. Во-первых, я занялся вот как раз сбором материалов об использовании психиатрии в политических целях. Это была моя тема, я там сам был, все знал, набрал свидетельства, документы, экспертизы. И отправил их в Всемирной психиатрической ассоциации, а заодно дал еще пару интервью, в том числе и первое, опять-таки, телевизионное интервью из Москвы
иностранным
корреспондентам, а именно CBS. Такой был Билл Коул, очень хороший человек. И он вывез нелегально этот фильм, его показали в 9 странах, где я прямо впрямую обвиняю советское правительство в использовании психиатрии. Они, конечно, от такой наглости совершенно обалдели. И где-то с полгода меня не арестовывали. Что было для меня неожиданностью. Я думал, сразу арестуют. Нет. Я где-то еще с полгода погулял.
Готовили что-то.
Да, они просто не знали, как сказать. Ну, 9 стран показали это же.
Ну да. А потом вы-то задним числом в свое дело заглядывали. Это я уже забегаю вперед. Вы же ездили тогда после 90-91 года и в свое дело заглянули.
Да, я посмотрел все решения, все доклады Андропова в ЦК. Все решения ЦК, все это, конечно, решалось заранее у них политбюро. Иногда ужасно смешно. Голосованием. Вот в 67-м году меня осудили на 3 года. И надо было дать маленькую заметку в вечерней Москве. Такую, чтобы бросить на нас тень. Что вот они все негодяи и вообще признались в своей вине. Хотя я не признавался. Так голосовало политбюро.
Неужели
Цыгин за, Брежнев за. под гордым в отпуске. Вот и так далее. Лежит список вот до голосования.
Ну да, да.
Ну это просто удивительно. Я подумал, наверное, даже если бы мы больше ничего не сделали, тот факт, что мы своей деятельностью отвлекали эти 15 очень занятых и очень престарелых людей от мировой революции, мы уже этим чего-то сделали.
Ладно, значит, посадили в последний раз.
Да.
В марте...
29 марта 71 года.
71 года. Да. И уже надолго.
Они дали мне комплексный срок, да, мне дали 7 лет... 2 года тюрьмы, 5 лет лагерей и 5 лет ссылки.
А почему же, когда вас освобождали в 70-м году, вы были в тюрьме, а не в лагере?
А я организовал забастовку 3 лагерей в Северном Урале. Вот, по поводу отсутствия у нас медицинского обслуживания, у нас люди стали умирать, там тяжелый климат, и старики стали умирать, и я уговорил вот своих коллег, солагерников. Причем самое интересное, например, трудно уговорить людей, которые измуждены голодом годами.
Вы мне рассказываете, голодом. У нас умирали старики как миленькие,
да.
И не было у нас Буковского, чтобы организовать.
Ну, да, молодые покруче подписываются.
Да, но там аргумент, который я использовал, очень забавный. Я им сказал, ребят, у нас же ведь всего 20 мест в карцерах. Посадят только нас, вам ничего не будет. Нас, организаторов, а вы будете гулять. И так и было. И это на них подействовало, они подписались. 3 лагеря. И мы выиграли все. Мы месяц голодали, и выиграли все. Там привезли, сделали больницу, привезли хирурга военного. Все абсолютно было.
Но организаторы не простили.
Наконец, сразу 3 года крытки. И повезли меня, я вам, ребята, я такого никогда не видал. Так по матушке России везли, наверное, только Пугачева. 2 прапорщика держали меня под руки и везли. И каждые 2 минуты мне говорили, не открывай рот. У меня была синяя полоса. Есть красная полоса, это склонность к побегу. А у меня на деле стояла синяя полоса. Это склонность к организации бунта. И считалось теоретически, что как только я открою рот, начнется бунт. Uh-huh. И поэтому вот они ехали, говорили мне, не открывай рот, не открывай рот. Но я-то не открывал рот, но они его не закрывали. Потому что все спрашивали, зэки старые, полосатые, это кто ж такой? Кого же вы так везете? И они соловьями заливались, рассказывали, какой я устроил бунт на Урале. Когда мы подъезжали к Москве, эта история уже доросла до размеров полного восстания на Северном Урале, советская власть низложена.
Илья Муромец приехал.
Абсолютно. Им же самим интересно себе как бы набить цену, сказав, что такого удивительного человека не везут. Вот так я последний раз ехал этапом по России.
Сказочная история, на самом
Слушайте,
деле.
Слушайте, вы понимаете, что время, есть предложение. Дело в том, что еще в 76-м году Буковского обменяли, а это не конец, а это, в общем, начало еще или середина, потому что Буковский приехал, написал одну книгу, писал другую книгу, писал третью книгу. Что касается третьей книги, это тоже сказка насчет московского процесса.
Это он должен история. Рассказать... Это не третья, это восьмая.
Восьмая, вот, виноват, восьмая. Вот, он должен все это рассказать. Но давайте еще раз пригласим... Когда ему пойдет 7-й десяток немножко, давайте пригласим его сюда и сделаем еще один севооборот. Ну, невозможно. Даже музыки не сыграли. Совершенно времени.
Какая же тут музыка, да.
Спасибо большое, Володя. Большое.
С днем рождения.
С днем рождения.
Да. 9-ю книгу, 10-ю и прочее мы вам желаем написать. И, господа, мы сегодня беседовали с Владимиром Буковским по случаю его 60-летия и вкратце. Штрих-пунктиром, как только было можно, обозначили его судьбу, но сами понимаете, в считанные минуты нам отведенные, такую огромную судьбу не описать. Не втиснуть ее просто. И поэтому в завершении нашей передачи я еще раз хочу его поздравить с днем рождения и пожелать всего самого лучшего, а также и вам, господа, всего лучшего, потому что мы с вами прощаемся. До встречи в тот же час, в том же месте на будущей неделе.